У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. На территории Ржевского полигона в месте массовых расстрелов и захоронений жертв большевистского террора возле порохового склада у Рябовского шоссе для поминальной молитвы регулярно собираются верующие. Здесь, в глубине Ржевского полигона, в урочище Кайран-Кангас, это примерно в полутора десятков километров от Рябовского шоссе, в 2002 году был обнаружен еще один крупный могильник, содержащий останки людей, расстрелянных в годы репрессий. Установлен поклонный крест. Однако доступ сюда практически невозможен. Полигон действующий.
То, что Ржевский полигон закрыт, это неправда. Он закрыт частично. Вот правая половина в районе Токсова уже не используется для испытаний. А там, где мы находимся, это до сих пор испытательная территория Ржевского полигона. И обратите внимание, вот иногда на верхушке деревьев они просто срезаны теми снарядами, которые вот вы проезжали батарею там, где шлагбаум второй. То там как раз морская батарея, которая до сих пор занимается испытаниями морской артиллерии и стреляет в этом направлении. Как раз вот над этим местом проходит директриса стрельбы. Поэтому можно сюда приехать только в выходные дни. Все остальное будет занято. Пороховой погреб, он поэтому и погреб, что там хранились пороха, но они должны были храниться не там, где испытывается артиллерия. В мерах безопасности вынесли этот погреб подальше, построен он в середине 70-х годов 19 века. Так что очень древнее такое вот сооружение. То, что там, ну, в районе порохового погреба, сейчас это используется место как мемориал, это вполне законно, потому что много есть данных о том, что там проводились расстрелы с 18 года. И что именно там был расстрелян как раз и Николай Гумилев по Таганцевскому делу. Но все это требует подтверждения. В первую очередь обязательно с проведением археологических раскопок специалистами, которые могут сделать это профессионально. А не по-дилетантски и не по-партизански заехать, найти. Позиция руководства полигона к этому отношение лояльное, пожалуйста. Но это все нужно делать по согласованию предварительному, чтобы не было, ну, грубо говоря, да, каких-то травм во время этого, не дай бог, каких-то смертельных случаев. Вот. Поэтому все нужно делать цивилизованно, законно, установленным порядком. Получить разрешение, приехать и работать спокойно. Никто не запрещает со стороны командования Ржевского полигона. Кто за это дело возьмется, пожалуйста, будем только рады и окажем всяческую помощь и поддержку.
И вы себя назовите мне, пожалуйста.
Лукин Валерий Евгеньевич, я историк Ржевского полигона. Здесь прослужил 15 лет и сейчас работаю по совместительству. Вообще я научный сотрудник военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Так как полигон артиллерийский, то, соответственно, значит, и дальнейшая моя работа связана с историей артиллерии, в первую очередь. А это все то, что связано уже с историей Ржевского полигона. Расстрелы, которые здесь были.
Покой, Господи, душу усопших, храм Твоим. Покой, Господи, душу усопших, храм Твоим. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
После необходимых согласований командование полигона разрешило проведение поминальной службы. И вот 31 октября 2010 года сюда прибыло более 100 человек, среди которых клирики, прихожане храмов Всеволожского благочиния, храмов Санкт-Петербурга, краеведы, журналисты.
Меня зовут Анатолий Разумов. Я 20 лет занимаюсь вот исследованиями, связанными с репрессиями, а прежде всего расстрелами. И готовлю книгу памяти «Ленинградский мартиролог» о расстрелянных в Ленинграде. А последний том, завершающий, будет называться «Петроградский мартиролог» о временах расстрела с 18 по 23 год. Мы с вами сюда приехали по дороге от Ржевки, затем по внутренней дороге полигона. Эта дорога есть на картах, На всех атласах она обозначена, вы ее сможете легко увидеть. И на повороте этой дороги высотка, и высотка тоже на карте это обозначена. Вот у высотки дорога поворачивает и идет в том направлении, прямо к Токсову приходит. Все по территории полигона. Дорога эта издавна существовала. Какие предания были об этом месте и что подвело к находке этого места, которое называется Койранкангас по тому, как местные жители его называли. Если бы мы двигались в сторону Токсова, то здесь подальше будет еще большая высотка, на которой стояла деревня Большие Киурумяки, финская деревня. А рядом с ней деревня Конколова, чуть пониже, если с горки спуститься. И вот жители этих деревень, финны, в церковь они ходили в свой приход в Токсово. А у многих из них еще родственники были в деревне Лепсари, которая находится как раз вот в том направлении, если идти по дороге и вот туда, к примеру, пройти. И родственники между собой общались, ходили вдоль этой всей дороги. Да и лепсарские ходили в свой приход в Токсово пешком. Поэтому дорогу-то эту хорошо знали. Леса тогда такого здесь не было. Здесь была пустошь, которую местные жители называли Койранкангас. Койранкангас в переводе с финского – это такая собачья пустошь, можно сказать, перевести. Но даже не от собак. Дело в том, что и травку, которая здесь росла, вот вереск, называется она, местными она называлась Койранкангва. От этого всего и пустошь всю называли Койранкангас. Конечно, прекрасно местные жители видели, что здесь творилось. Это запечатлелось во всех рассказах. Отцы потом рассказывали детям, дети вспоминали, из тех, кто потом после войны сюда смог добраться, тоже знали. Один из жителей деревни Конколова перебежал в первые годы советской власти в Финляндию, отсюда бежал, Юхани Конкка, и стал в Финляндии известным писателем. И вот в 1939 году Юхани Конкка напечатал роман, такой роман воспоминания о том, как он жил когда-то под Петроградом, под Петербургом, в этой деревне Конколова. Роман назывался «Огни Питера», «Пьетерин Валот». В этом романе он и описывал как раз первые годы советской власти. И рассказывал следующее. Во время гражданской войны в этом месте, как раз вот на этой пустоши, ожидалось возможное наступление со стороны Финляндии на Советскую Россию. Поэтому были вырыты много траншей здесь. Но наступления здесь никакого не состоялось, траншеи были заброшены и остались. Место такое песчаное, рыть было здесь хорошо, много такого здесь было нарыто. И дальше они, как местные жители, знали для себя так, что поначалу расстрел это советская власть делала в районе Старого Ковалева по Ириновской железной дороге. А потом какой-то начальник сказал, что слушайте, тут вот место-то хорошее, уже готовые, нарыты траншеи, рвы, смотрите, все готово, место укромное, полигон, надо здесь расстреливать. И вот по разрозненным, записанным показаниям местных жителей стало происходить следующее. С середины 20-х годов где-то, может быть, чуть раньше, как это представляется, потому что записано. Со стороны города в вечеру, большей частью, двигались одна-две машины, освещая фарами дорогу. Хорошо было видно с высотки, леса-то не было здесь все. Подъезжали сюда, и потом были выстрелы, одиночные или очередями. Еще бы люди, может, и гадали, что это такое было. Но дело в том, что иногда собаки или волки разрывали эти малоприсыпанные могилы. Кроме того, снаряды при стрельбах тоже здесь иногда падали. И выбрасывали в воздух то, что было в могилах. И люди натыкались, вот ходили по дороге, натыкались на какие-то кости, которые торчали, обувь, одежду. Затем какие-то из местных жителей стали тащить, кто сапоги себе отсюда стащит. Еще расстрелы продолжались. И так, судя по зафиксированным воспоминаниям местных жителей, проходило вплоть до 1937 года. А некоторые из них утверждают, что вплоть до войны. Но документально это все вообще не подтверждено. Мы документов об этом не знаем. Зато документально известно, что в 1936 году запретили ходить в Лепсари по этой дороге. И может быть, здесь расстреливали до того, как в 1937 году по всей стране решили провести карательную операцию. Эти предания все сохранились. И финнов деревню Киурумяки, большую Киурумяки, селили в 1939 году с горки. Эти места стали забирать все под полигон. В 1940 году началось так называемое культурное преобразование этих финских деревень. Их отсюда свозили, сносили. А выселение финского населения начались еще раньше. Они несколько волн проходило. В 1933 году, 1935 году. Вот в 1939-1940 годах тоже были и выселения финского населения. И, наконец, окончательно во время войны все правильно в 1940 году практически все финское население было депортировано, вывезено с территории Ленинградской области на берег Ледовитого океана в Сибирь. Вот. И многие из них погибли, конечно. И уже в наше время, когда с середины 80-х годов стало возможным вообще в нашей стране об этом говорить или что-то публиковать, замечательный краевед, который занимался историей своего народа, вот этих ингерманландских финнов, Алексей Крюков, он живет в нашем городе, в Петербурге, стал собирать все сведения. Его не специально не интересовали вопросы репрессий и погребений. Он просто собирал все рассказы местных жителей. Вот о том, как это место называется, а почему Койранкангас, почему там Кисаньсуа. Он все переписывал, ну, у него много тетрадей записано, переводил. Он этим и по сию пору все занимается. Замечательный, чудесный человек. По самим рассказам, которые местные жители говорили, стало ясно, что это правда. Что, видимо, так оно и было. Надо было попытаться найти это место. Но оказалось, что ни в архиве полигона, ни в архиве ФСБ сказать по этому поводу ничего не могут. Кого расстреливали, почему расстреливали, где расстреливали. Но 18 лет назад был декабрь, тяжелый студеный день. Давыд Пелганин, который мальчиком сюда бегал, видел все эти места. С ним корреспондент «Вечерки» была Наталья Одинцова. И я... Мы пригласили с собой сопредседателя мемориала тогда Вениамина Иофова, который занимался вот тоже поисками мест погребений. Мы сюда на газике приехали. Он привез нас именно в Койранкангас. Со стороны Токсова мы приехали только. И к этому месту. Но он показал общее это место. Ну, уже все заросло лесом. Показать до точности он, конечно, не мог. И мы всегда знали об этом месте, когда готовили уже даже первый том ленинградского мартиролога, то там написали, что есть не только Левашовское мемориальное кладбище, есть и другие места. Но и после этого прошло много лет, за которые поисковики со щупами пытались искать разные места, и в частности, вот на это место тоже приходя и пытаясь здесь вести какие-то работы поисковые. Пока, наконец, в 2002 году, ходя от могилы к могиле, не нашел первое погребение. Вот. О нем сразу сообщили средства массовой информации, но, как бывает, преувеличивая громко, не вполне точно. Понимаете, мы не знаем, сколько здесь людей лежит. Мы не знаем. Мы не знаем точно, абсолютно, в какие годы это все произошло. Мы только понимаем, что это расстреливали, возили сюда несчастных. Кого? Тоже ни об одном человеке сказать нельзя. Во всей нашей стране большая часть могил безвестна до сих пор. Мы не знаем просто. И не знаем, где какой человек лежит. Нам это, может быть, со временем, я не знаю, может быть, какие-то документы еще откроются. Может быть, что-то мы узнаем больше.
Урочище Койранкангас 31 октября был Александр Ратников. До новых встреч в эфире.